Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 1-ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. 2010 жылкы апрель окуясынын катышуучулары жана курман болгондордун жакындары Бакиевдин таасири кайрадан жандана баштады деп кабатыр.
Бул жөн эле эмес. Биз ошону айтып атабыз Садык Нургожоевичке. Ушул концертти токтотсун.
Кыргыз адабиятынын өнүктүрүүдөгү Эрнист Турсуновдун ролу эл акынын эскеребиз.
Өзүң көстөй бек тартып, өөп турсаң сен балкып, андан өткөн эмне бар? Айтсаң боло эрке жар.
Ошондой эле алдыда миң санаат түрмөгүнөн начар делген өлкөсүн кыска убакытта өнүктүрө алган башкаруучулардын бири Ли Куан Ю тууралуу айтып бермекчибиз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Эрнист Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 1-ноябрда коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Ага маалыматка караганда көз жумган бейтаптын экөө Бишкек шаарынын, экөө Баткен облусунун тургундары, бири Ош облусунун жашоочусу. Соңку бир күндүн ичинде бул вирустан 426 адам айыкты. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 60 000 кишиге жукту, анын 50 000 ашыгырагы айыкты. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3500 бейтап стационарда 4000 киши үй шартында дарыланууда. Канададагы Квебек шаарындагы кол салуудан 2 адам өлдү, 5 киши жарат алды. Кол салууга шектелген адам 1-ноябрь таңга жуук колго түштү. Ал 31-октябрда ишемби күнү кечинде бычак менен 2 адамды өлтүрүүгө, бешөөнү жаракат кылууга шектелүүдө. Кылмышка барган кишинин аракетинин себептери азырынча белгисиз. Шектүүнү кармоо иштери окуянын күбөлөрү полицияга кайрылгандан кийин башталган. Алар кылмышкер орто кылымдагы кийим кийип, колунда узун кылычка окшогон буюм кармап жүргөнүн айтышкан. Полиция иликтөө иштери уланып жаткандыктан шаардыктарды үйдөн чыкпай турууга чакырган. Борбор калада уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү чет элдик ишкерди опузалап акча талап кылууга шектүү катары кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Анда айтылганда 28-октябрда Түркиянын жараны милицияга арыз менен кайрылган. Ал арызында кеңсесине белгисиз жарандар келип, өздөрүн Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары тааныштырып, андан 20 000 сом талап кылышкан. Акча бербесе ишкерди өлтүрүп, мүлктөрүн талкалап кетишерин айтып опузалашкан. Аталган факт жазык кодексинин 203 беренеси опузалап акча талап кылуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилип, сотко чейин көндүрүш башталган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында акчаны алып жаткан учурда 37 жаштагы 2 жаран кармалды. Экинчи жаран Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү катары Донья деген лакабат менен каттоодо турганы аныкталды. Милиция билдиргенде кармоо учурунда алардын автоунаасынан 2 тапанча, 2 огу менен алынды. Кармалгандар Бишкек шаардык иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди, иликтөө иштери уланууда. Мыйзамдагы ууру аткан Камчыбек Көлбаев өзү уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында 22-октябрда кармалган. Сот аны 23-октябрдагы чечими менен тергөө бүткүчө камакка алган. 1-ноябрда Бишкек шаарында 500 киши Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы акцияга чыгышты. Алар Мухаммед пайгамбарды шакаба сүрөттөргө тартууну жана исламга каршы чакырыктарды токтотууну талап кылышты. Чогулгандар француз лидерин дүйнө мусулмандарынан кечирим суроого үндөштү. 16-октябрда Париждин Жакоб элинде тарых жана география мугалими Самюэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы чечен качкын өлтүргөнүн билдирген. Андан бир нече күн мурда мугалим сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып, класстагы окуучуларга Чарли Хебдо журналы тараткан Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн. 26-октябрда Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө светтик мамлекеттик баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын билдирген. Ал Франция сөз эркиндигинен карикатурадан баш тартпай турганын айтып, бул окуяларды исламчыл террорчул чабуул деп мүнөздөгөн. 29-октябрда Ницца шаарында да, кийин Авиньон шаарында да, Лион шаарында да ушундай эле кол салуулар болду. Кол салуулардан кийин Францияда террордук коркунучтун жогорку деңгээли жарыяланып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Кыргызстанда окуучуларга 2 ноябрдан тартып каникул берилди. Кыргызстандын мектептеринде күзгү каникул 2 ноябрдан 10 ноябрга чейин созулат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Мекемеден кабарлашкандай 7-8 ноябр тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү майрам катары белгиленгендиктен эс алуу күндөрү кийинкиге жылат. Натыйжада 11 ноябр 2-чейректин 1-күнү болуп калат.
Рахмат, Эрнест Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 2 ноябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Ысык Көл дубанында түнкүсү -2 +3, күндүз 9-14 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Чүй Талас облустарында түнкүсү -5-+5 чейин, күндүз 14-19 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17, күндүз +2 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. 2010-жылкы апрель окуясынын катышуучулары жана курман болгондордун жакындары Бакиевдин таасири кайрадан жандана баштады деп кабатыр. Алар Курманбек Бакиевдин режиминде иштеп, кийин камалгандардын эркиндикке чыгышын, айрымдарынын кайрадан чоң кызматтарга келишине камтамо болуп, Садыр Жапаровко кайрылышты. Толуураак кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында кеп болот.
Муну эмнеге бошотмок эле? Бул Бакиевдин кишиси болсо, Белоруссиядан шамал үйлөгөндөй болуп атат бизде.
2010-жылдагы төңкөрүштө каза болгондордун жакындары түптөгөн таза коом, мекен шейиттери сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү 28 октябрда премьер министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровко кайрылуу жасашты. Алар Нурлан Темирбаевдин абактан шарттуу бошотулушуна каршы. Нурлан Темирбаев Беларусьтан башпаанек тапкан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин режиминде мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары болгон. Аталган кызматты Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев башкарган.
Бул жөн эле эмес. Биз ошону айтып атабыз Садыр Нургожоевичке. Бул ушул концертти токтотсун.
Деди таза коом уюмунун өкүлү Усуп Би Шеримбаев. Ал бийликтин 2 жыл 1 тизгинин алган Садыр Жапаровду Бакиевчилерди колдоп жатат деп ойлойт. Мындай пикирге мекен шейиттери уюмунун өкүлү Гүлмира Абдылдаева да кошулат.
Садыр Нургожоевич, биздин аталарыбыз, агаларыбыз, жолдошторубуз, балдарыбыз каза болсо, сиз да ошондой кайгыны сиз да тарттыңыз. Сиз да билесиз бул эмне экен. Нурлан Темирбаев чыкканга эч кандай акысы жок.
Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Чүйдүн Аламүдүн райондук соту Нурлан Темирбаевдин өзүнүн жазган арызынын негизинде ишти карап, аны канааттандырган. Темирбаевдин абактагы калган жаза мөөнөтү 3 ай 20 күн деп эсептелген. Бул аралык сыноо мөөнөтү деп саналып, көзөмөл бекитилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов мында Бакиевдердин түз эле катышы бар деген ойдо.
Ал кишинин бостондукка чыкканга убакыт эле келип калган. Бирок бул убакка чейин коомчулуктан дайым чочулган жок, бийлик чыгарбай келген да. А эми бүгүнкү бул бийлик Бакиевдин өнөктөштөрү келди.
Бакиевдин тушунда жогорку кызматтарда иштеген кишилердин айрымдарынын кайрадан жетекчилик орундарга келиши да ар кандай чечмеленүүдө. Мисалы, 2007-2010 жылдары Манас эл аралык аэропортуна директор болгон Бактыбек Сыдыков кайрадан ошол жерге жетекчи болуп барды. 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеген Бектур Зулпуев азыр президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Бакиевдин тушунда Бишкектин мэри болгон Нариман Тулеев да кайрадан Борбор калааны башкарууга аракет кылып, бирок нааразылыктардан кийин кетүүгө аргасыз болду. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров болсо, өзү 2010-жылга чейин коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте комиссар болуп турган. Садыр Жапаров 27 октябрда КТРКнын Алаттоо 24 каналына курган маегинде кайсыл гана режимде иштебесин, мамлекеттин келечеги үчүн билими бар кишилер менен кызматташарын билдирген.
Мейли эскиби, жаңыбы, Акаевчиби, Бакиевчиби, Атамбаевчиби, Жээнбековчу, мейли ким болбосун, билими болсо, кеңеши болсо, мен түз элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сураганга менин акын бар.
2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган, калгандарына сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, ийниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов өмүр бою кесилген. Бакиевтин түн уулу Марат Бакиев 30 жылга сыртынан соттолгон. Мурат Суталинов 20 жылга, Каныбек Жороев, Оксана Маливаная, Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, ал эми Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов менен Темирбаев гана түрмөдө жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Калгандары ар кандай жагдайда бошотулган. Бакиевтин режиминин тушунда киши колдуу болгон мурдагы өкмөт башчы Медет Садыркуловдун өлүмүнө Нурлан Темирбаевдин да катышы бар экени тергөө материалдарында айтылган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл акыны Эрнист Турсуновдун 85 жылдыгына карата акындын убагында өзү жашаган үйүнө эстелик тактасы илинди. Ошондой эле улуттук китепканада кыргыз адабиятын өнүктүрүүдөгү Эрнист Турсуновдун ролу илимий конференцияда талкууланды. Акындын көзөткөндөн кийин Хан Теңир, Кыдыр Аке Баяны, Муктаждык аттуу китептери жарык көргөн. Эл акыны Эрнист Турсуновду кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан эскерет.
Адабияттын бардык жанрында калеми такшалган мыкты акын, мыкты жазуучу, мыкты драматург, мыкты сынчы.
Прозаик, драматург, кыргыз эл акыны Эрнист Турсуновдун жашаган үйүнө эстелик тактасы илинди. Акындын кызы Рахат Турсунова Куранды, Библияны кыргызча сүйлөткөн котормочунун түбөлүктүү өмүрүн улантып, кол жазмаларын топтоп, китептерин чыгардык дейт.
Быйыл 20-жылы буюрса 2 китеп чыгардык. Эки роман Хан Теңир жана Кыдыр Аке. Чулпан Ата шаарында папамдын Эрнист Турсунов атындагы көчөсү ачылган.
Акын прозаик Эрнист Турсуновдун өзүнүн жашаган үйүнө эстелик тактасы илинген соң Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада кыргыз адабиятын өнүктүрүүдөгү Эрнист Турсуновдун ролу темасындагы илимий конференция уюштурулду.
Сулууга дегендер өтө ширин, эң артык өмүш үйдөн эмне артык? Өзүн көстөй бек тартып өөп турсаң сен балкып, андан өткөн эмне бар айтсаң боло эрке жар. Көрк болбойбу гүл деген көрктөндүрөр түр менен, аял болсо шат болсун, назик болсун, чак болсун, өзүң окшош каракаш өмүшкөнү бат болсун.
Эрнист Турсунов Пушкин, Шекспир, Сервантес, Байрон сыяктуу дүйнөлүк адабияттын классиктеринин чыгармаларын кыргызчалаган. Ал театр жана искусствону эң жакшы билгендиги менен замандаштарынан айырмалангандыгын баса белгиледи жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов.
Сен аялсың деген анан таттүүгү атактуу таттүү эжебизге арнаган поэмасы жанагы айланып көлгө конбосоң аккуулар сени сагынар деген Ырысбай Абдыкадыров ал дагы улуу киши, ошо улуу талант, улуу талантты көрүп чыгарып атат. Ошондой мыктырлары бар. Бирок мен Эрнист Турсуновду акындыгына караганда проза, кара сөздүн чебери деп айтар элем да. Бул кишини менин баалаганым эң баягы кыскартып айтканда орусча жакшы чыгат ба, сал жанакай айткандай сени тил болгон да бул киши. Кыргызча мен санчы сынчылар деп жазып жүрөм. Санчы сынчылардын уруку да бул адабияттын сынын таануусун, видение орусча айтканда, анан баягы талдоосун баарын журулуштурган бир сонун сапаты болгон бул кишинин.
Филология илимдеринин доктору Аида Эгенбердиева Эрнист Турсунов кара сөздү дагы ырдай жазган, поэтикасын ширеп салган чебер жазуучу болгондугуна токтолду.
Бизде тарыхый жанр, тарыхый роман деген жанр постсоветтик учурда абдан күч алган болчу. Анан постсоветтик учурда Эрнист агай дагы Балбай тууралуу роман жазып, андан кийин көз өткөндөн кийин жарык көргөн китептери Кыдыр Аке Баяны, Хан Теңир деп, Кыдыр Акеде көлдөгү жети акенин бири тууралуу сөз болуп атса, Хан Теңириде болсо Чокон Валихановдун кыргыз элине кылган кызматын айтып кетет да. Анан тышкары котормочу катары мисалы Пушкиндин жана Евгений Онегин деген атактуу чыгармасын ага чейин эки акын которгон болчу, Касымалы Баялинов менен Алыкул Осмонов. Алардан ашыра которуп Эрнист Турсунов деген окурмандарга тартуулаганда, андан тышкары деген дүйнөлүк антологияны түзгөн, дүйнөлүк поэзиянын антологиясы деп эң мыкты акындардын бирден ырын которуп аны Улуттук Илимдер Академиясы чыгарып берген да. Анан өзүнүн эң кийинки иркитеби Муктаждык деп аталат. Анан мен кечээ жакында эле ушул бир маалыматтардан уктум, Пушкиндин чөбөрөлөрүнүн жазган каттары бар экен. Эрнист Турсунов, биздин ушундай бабабыздын деген чыгармаларын кыргыз элине жайылтып атасыз, сизге чоң ыраазычылык, ылайыгы келсе биз Кыргызстанга барып кетсек болот эле деген бир жазышкан каттарын дагы мындай учурадым ага. Анан бул киши деген абдан изилдөөгө муктаж.
Эрнист Турсунов кыргыз театрынын сахнасында коюлган Ай чырайлуу кыздар, Чындыгы ийлет бирок сынбайт, Эрки күчтүүлөр, Замандаш, Баш мээси менен, Байтек баатыр сыяктуу драмалары, Олжобай менен Кишимжан, Балбай менен Орман, Жусуп Баласагун деген опералык либреттолор менен элге таанылган. Ал 2014 жылы 11 июнда каза болгон. Анын кол жазмаларын топтоп кызы Рахат Турсунова, Хан Теңир, Кыдырайке баяны, Муктаждык аттуу китептерин Улутоолор басмаканасынан ар бирин 1000 нускада чыгарган. Мээрим Сайдылган, Азат Бишкек.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда бүгүн Сабыр Абдымомунов иштеп жатат. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Иддеттен 5 адам каза болду. Канададагы Квебек шаарында кол салуудан 2 адам өлдү, 5 киши жараталды. Борбор калада уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү чет элдик ишкерди опузалап акча талап кылууга шектүү катары кармалды. Бүгүн Молдовада президенттик шайлоо өтүп жатат. Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликчил партия алдыга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө 15-20 жыл аралыгында начар деген өлкөсүн өнүккөн өлкөгө айланткан мамлекеттик жетекчилер болгон түрмөктүн автору Шайлоо Өгдүйшев мына ошондой даанышман башкаруучулардын бири болгон Сингапурдун премьер министри Ли Куан Ю тууралуу кебин бүгүнкү берүүдө улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Дүйнөнүн бизден да алсыз, бизден да жакыр жашаган, жери начар, жада калса ичээрге суусу жок, кем байлыктардан Кудай айтпаган, элинин көбү билимсиз деген өлкөлөр мыкты башкаруучуга туш болсо, 30 жылдын ичинде оңолуп олтуруп арты бакубат өлкөгө, алды дүйнөнү таң калтырган гүлдөгөн өлкөгө айланып кеткен мисалдар арбын. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер экономикасы начар деген мамлекетти кубаттуу мамлекет кылып кайра курганга 15-20 жыл кенен жетет деп айтышкан экен. Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болгондугуна 30 жылдын жүзү болду. 4 президент кетип, бүгүн 5-чиси менен жашап жатабыз. Калыссыздыктын, адилетсиздиктин айынан 3 ирет революция болду. Тилекке каршы калыстыкка, адилеттикке умтулган эл башкаруучу дагы деле келе элек. Качан келери белгисиз. Бүгүн биз азаттыктын угармандарына кезинде Малайзиядан бөлүнүп чыгып, 30 жылдын ичинде дүйнөнү суктанткан Сингапур мамлекети, анын башчысы Ли Куан Ю деген адам жөнүндө айтып берели деп чечтик. Бул уктуруубуздун башталышын өткөн берүүбүздө уккансыздар. Мамлекетин, элин, жерин ойлогон адам кандай болоорун өзүңүздөр баалап аларсыздар. Тарыктын жолун жебир генийлер, жебир жиндилер гана өзгөртө алышат деген экен. Ли Куан Ю, эгер эртең Сингапур бирдеме болсо, мен өлгөн жеримден бүгүн туруп келүүгө даярмын деген экен. Батыштагы айрымдар Кытайдын батыш үлгүсүндөгү демократияга жетишин аябай каалашат. Батыш канча кааласа да Кытай эч качан ал каалагандай болбойт. Америкалыктар эгер ар бир жаран президенттик шайлоого катыша алганда гана, президент менен парламент белгилүү бир мөөнөт сайын алмашып турганда гана ошол өлкө ийгилик коштогон өлкө боло алат деп ойлойт. Америкалыктардын дүйнөгө болгон көз карашы ушундай. Ал эми Кытайдын көз карашы таптакыр мындай эмес. Кытай деген өзгөчө уникалдуу тарыхы жана маданияты бар. 1.5 миллиардга жакын калкы бар. Эбегейсиз чоң өлкө. Ал өз жолу менен жашап келген. Мындан ары да ошол жол менен жашай бере турган эл. Америкалыктар бүгүн Кытайдын деңиз жээгине чейинки 12 миль аралыгына жакындап келип чалгындоо иштерин жүргүзүп турса, жакынкы мезгилдерде Кытай аларды ошол 12 миль аралыктан ары, андан кийин 200 миль аралыктагы экономикалык аймактан ары сүрүп чыгарып салат. Ошону менен Кытай өлкөнүн чыгыш жээктерине америкалыктардын шпиондук иштерди жүргүзүүсүнө биротоло чекит коет. Күчтөрдүн глобалдык теңиз алмагынын өзгөрүшүн болжолдоп айта алам. Кытай 20-30 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң күчтүү державалардын катарына кошулат. Ал буга жаңы күчтөрдү жаратуу менен эмес, эскилерин тамбай, карманган салт санаасын жаңылоо жолу менен жетет. Мезгил жел аргысынын таасири менен өлкөлөрдүн саясаты да алмашат. Бир дагы система өзгөрүүсүз түбөлүк жашабайт. Өзгөрбөйт деген СССР да урап түшүп, коммунисттик система өзгөрдү. Ал эми Кытайда ушундай болуп кетет дегенге мен пайгамбарлык кыла албайм. Анткени Кытайда эч качан батыш тибиндеги демократия болгон эмес. Болсо да ал эч качан Кытайды гүлдөп өнүгүүгө алып келген эмес. Ошондуктан мындан кийин деле Кытай батыш демократиясын кабыл алмак тургай жанына жакын жолотпойт. Кытайдын өнүгүүсүнүн себеби анын туу тутуп карманып келаткан тарыхы менен маданиятынын тереңдигинде, тутунган салт санаасынын бекемдигинде жатат. Өлкөнүн узак тарыхынын бардык доорунда мамлекеттик күчтүү борбор гана анын гүлдөп өсүшүн шарттап келген. Күчсүз борбор башаламандык менен туруксуздукту алып келген. Кытайда коммунисттик түзүлүш деген аты болгон менен заты эски бүт өлкөнүн ичине жаңы куюлган винонун эски этикеткасына окшогон эле бир нерсе. Кытайлыктарда мындай бир макал бар: тоолор бийик, а император болсо өтө алыс деген. Кытайда ар бир аймактын начальниги өзү император. Кытай кылымдардан бери эле ушинтип жашап келген. Мындан кийин деле ушинтип жашай берет. Кытайды өзгөртүп жок кылам дегендер өздөрү жок болуп кетиши мүмкүн. Ооба, бүгүн Кытайга да интернет, мобилдик байланыш, дүйнөлүк технологиялардын баары кирген. Бирок Кытай айрым бир элдер сыяктуу жаңы нерселерди көрөөрү менен аны баса калып, элеп желеп болуп дил бириктеп кетпеген. Адегенде анын пайда зыянын тактап, таразалап көрүп, анын пайдасын алып, зыянын ыргытып таштаган, сабырдуулугун, сактыгын, сабаты менен салабатын өтө кылдат сактап кала алган эл. Мындай эл менен дагы бир жер планетасын жасаса болот. Айрым бир массалык маалымат каражаттары жазгандай, жакынкы чыгыштагы араб жазы деген эч качан Кытайда болбойт. Болуп кетиши мүмкүн деп жазгандарды мен Кытай деген эмне деген эл, эмне деген өлкө экенин билбегендердин айтканы деп эсептейм. Кытайдын коопсуздук министрлигиндей кудуреттүү күч азырынча дүйнө жүзүндө туула элек. Мен Си Цзиньпин менен Пекинге жасаган визитимде 2007 жылдын ноябрында элдик жыйындар сарайында жолуктум. Аны менен жолуктургула деп суранган демесмин. Мен башка киши менен жолуккум келген. Бирок мага ошол адамды жөнөтүштү. Көрсал ошондо Хузин Таонун ордуна өлкө башчылыгына даярдалып жаткан адам экен. Мени таң калтырганы Си Цзиньпиндин көз карашынын кенендиги болду. Аналитикалык терең акылы бар киши экен. Ал иштин көзүн мыкты билип турса дагы, аңгемелешкен адамына өзүнүн акылдуу, билимдүү, кыйын экенин көрсөтө бергиси келген жок. сыйлап, урматтай тургандай жагымдуулугу барын байкадым. Менин ага болгон алгачкы таасирим ушундай болду. Бул адам 1969 жылдагы кыйынчылыкты көп көргөн. Атасы Маонун маданий революциясында репрессия болуп кеткен. 16 жаштагы өспүрүмдү Кытайдын Шенси деген эң эле артта калган элетине эмгеки кайра тарбиялоочу лагерге айдап жиберишкен. Ал башынан далай азапты сокту өткөргөн, бирок бир да жолу турмушка бийликке нааразы болуп, жанын тыткылап кыжынган эмес, баарын ичине катып келген. Мен бул адамды Нельсон Мендель менен бир катарга коюп берелим. Си Цзиньпин Кытайдын 1949 жылдан берки келаткан лидерлердин 5-чи муунунун өкүлү. Бүгүн Кытай өкмөтүнүн жетекчи кызматтарынын көбүн англис тилинде эркин сүйлөгөн, батыштан мыкты билим алып келген адамдар ээлеп турат. Булардын баарын чыныгы маанисинде коммунисттер деп айтуу мүмкүн эмес. Төшүндөгү партбилеттер эле коммунист болбосо, булар коммунисттик сүрсөөлө дымакка караганда өз өлкөсүнө өнүккөн дүйнөлүк алдыңкы технологияларды алып кирип байыткысы келген прагматиктер. Кытайдын мурдагы жана азыркы лидерлеринин ар бири жаңы Кытайды куруу үчүн өздөрүнүн өзгөчө салымын кошкондор. Мао Цзэдун үчүн Кытай революциялардын доору болсо, Дэн Сяопин үчүн Кытай реформанын жана айкындыктын доору болгон. Цзян Цземин үчүн өлкө биримдиги менен өнүгүүнүн доору болсо, Ху Цзинтао үчүн Кытай гармониялык коом түзүү, байлар менен кедейлердин айырмасын азайтуу доору болгон. Ал эми Си Цзиньпин үчүнчү. Мен 1976 жылкы биринчи сапарымдан тартып Кытайда көп болдум. Мао менен Сиге чейинки бардык жетекчилер менен жолугуштум. Мао деген очорлуп, ордунан тура албай калган Кытайды ордунан тургузган улуу адам. Ал партизандык согуштун мастери. Улутчулдарга каршы күрөштү жеңип чыгып, чатчылып, басылып, жанчылып жаткан Кытайды ордунан тургузуп, бир улутка жыйнаган. Кытайды эркиндикке чыгарган да Мао. Ошол эле убакта кайра Кытайды маданий революция менен талкалаган да Мао. Дэн Сяопин бийликке келери менен Кытай бараткан багытын дароо башка жолго бурду. Ал Сингапурга 1978 жылы келип, 4 күн бою баса жатты. Бир жолку кечки сыйтамакта сүйлөп жатып, сиздин шаарлар укмуш экен, бийишке айланыптыр деп суктанды. Мен ыраазылыгымды билдирдим да, биз канча мыкты иш жасабайлы, сиз андан да жакшы жасай аласыз. Анткени биз Кытайдын түштүгүндөгү жерсиз дыйкандардын урпагынан эмеспизби? Сизде окумуштуулар менен мыкты адистер, билимдүү жаштар жетиштүү. Сиз эмне жасасаңыз да колуңуздан келет дедим. Ал кунт коюп укту, бирок унчуккан жок. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузда жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Эрнист Нурматов даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар сайтыбызда Дарек Азаттык чеки торг. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Это программа «Перекрёсток» и я её ведущий Ганат Раскулов. Обсуждать сегодня мы будем политическую и экономическую ситуацию в стране. В гостях у нас эксперт по международным отношениям и безопасности Делёс Мамбетов и эксперт по инвестициям Аскар Садыков. Из-за волнений в начале октября и политического кризиса все еще стоит вопрос о политическом признании новой власти Кыргызстана на международном уровне. Некоторое время страны зарубежья даже не имели представления, да, с кем общаться, с кем строить диалог. Господин Асумбетов, решился ли этот вопрос?
Ну, на данный момент нет. Делается попытка новыми властями. Но дело в том, что вот, ну, скоро будет 30 лет, как Кыргызстан, независимое государство. Признание государства суверенным, независимым – это очень долгий процесс. Это если взять, что мы в 1991 году стали независимыми и движемся, мы выстраивали отношения как страны островок демократии, возможностей, политических смыслов, примером для других стран в области прав человека, демократии. Сейчас этот имидж сильно подорван, надо сказать честно. Для многих соседей наших государств – Казахстан, Узбекистан, других членов СНГ, Европейского Союза, и соседи Китая и даже США, им сейчас эти события, которые происходят в Кыргызстане, они непонятны. Потому что есть международно-правовое признание, это очень сложный процесс. И, конечно же, если брать революции 5-х, 10-х годов, тогда реакция была быстрее. Намного многие страны сказали, все понятно, мы вот так и то есть, признавали, выходили сообщения, помогали, помощь. Сейчас ситуация сложнее, потому что события, которые произошли 5-6 октября, их с точки зрения даже политической науки трудно назвать, что это было. Конечно, это была не революция, но есть разные трактовки. Но если мы не можем внутри страны разобраться, что это такое было и как это последствия. Плюс вход в правовое поле очень важен. Потому что в цивилизованном мире есть международная договорная база правовая. У нас ее пока проблема, насколько легитимно парламент, насколько легитимно новое правительство, будущие парламентские, президентские выборы. Это очень важно. Почему? Потому что соседи и другие страны должны признавать итоги выборов в парламент, в президентский, и говорить, что они прошли открыто, честно, легитимно. Тогда они строят отношения с этим государством на доверительной основе, оказывают помощь. Сейчас мы видим, ну, уже, может быть, уже полмесяца, да, как мы не видим реакции ни наших соседей, ни даже тех крупных государств, как Российская Федерация, Китай, США, Европейский Союз. Они держат
осторожничают, да?
Да, геополитическую паузу. Может быть, они правы, потому что им нужно время подождать, и они видят процесс, который для них, может быть, вызвал бы шок. Для них это непонятен. Поэтому в будущем мы сейчас, безусловно, конечно, фактически мы находимся сейчас в международной изоляции. Может быть,
мы помним, что Путин назвал ситуацию в Кыргызстане бедой кыргызского народа.
Ну, это его как бы оценка, да? Но в каком контексте он это говорит, это другой вопрос. Но вопрос в том, что мы сейчас идет глобализация, как бы мы ни говорили, хоть и идет пандемия, и Кыргызстан нуждается в трех вещах. Во-первых, в международном признании. А раз тебя признают соседи, другие государства, ты должен, во-первых, транзитные пути открывать, торговля, инвестиции. Потом мы видели весной 20 вот этого года, когда пандемия началась, международное сообщество помогало Кыргызстану. Там, во время пандемии инвестиции, какие-то гранты, что-то делал. Сейчас этот вопрос немножко остается открытым, потому что они не видят пока, полной легитимизации нету. Поэтому получается геополитическая пауза, они выжидают, и им нужно время. Когда пройдут выборы парламентские, президентские, может быть, тогда они сделают. А так вот быстро это невозможно.
Программа «Перекресток» на радио Азаттык.
Рассмотрим еще один аспект, господин Садыков, вкратце. Как нестабильность в стране отразилась на инвестиционном климате Кыргызстана?
Очень серьезно отразилась, безусловно. Мы все стали свидетелями такого насильственного захвата имущества, поджогов, уничтожения имущества. И до сих пор, вот прошло уже событие 5-6 октября, прошло 3 недели, более 3 недель, но до сих пор те компании, которые пострадали, большинство из них не могут возобновить деятельность. То есть до сих пор сохраняется такая относительная нестабильность в регионах страны. не обеспечена охрана, безопасность, и компании, ну, в частности, горнодобывающие, боятся продолжать свою деятельность. Есть вот такие ограничения. И, конечно, это накладывает отпечаток на инвестиционный климат, потому что то, как мы видим события здесь, это в 2-3 раза больше, более так серьезно, более красочно показывается за рубежом. Вот все-таки здесь, когда мы увидели те или иные события, потом мы вышли на улицу и увидели, что, оказывается, ну, в принципе, все нормально, уже нормализовалось. Но
здесь мы видим полную картину, получается.
Да, здесь мы видим полную картину, и мы можем перепроверить данные. Мы можем позвонить друзьям, знакомым в том или ином регионе, перепроверить. Мы видим информацию как в соцсетях, так и по телевизору. А за рубежом люди только видят по телевизору. И видят с определенного ракурса информацию. Поэтому, к сожалению, это было и при первой, при второй революции. Вот этот отпечаток нестабильности сохранялся на месяца, а то и на годы. И от этого зависел и туристический сезон, и дальнейшие инвестиции, и настроение как работающих, так и будущих инвесторов. Вот то же самое сейчас ощущается. Уже речь не идет о привлечении инвестиций, речь идет хотя бы об удержании существующих инвесторов и о продолжении их деятельности, чтобы не было у нас выпадений бюджета в зимний период, чтобы в зимний период могли зарплаты, пособия выплачивать.
Выходит так, что даже при стабилизации ситуации или даже при улучшении у нас останется имидж нестабильной страны?
Пока, к сожалению, да. То, насколько мы выправим этот имидж, зависит от того, насколько мы побыстрее войдем в правовое русло и построим все ветви власти в полной мере. То есть пройдем и президентские, и парламентские выборы. Потому что пока этих выборов не будет, все равно полного доверия, наверное, как и международного сообщества, так и инвесторов получить не удастся. Перед каждым выборными процессами инвесторы выжидают, смотрят, что произойдет, какова будет политика новой власти, и потом принимают решение. Вот то же самое наблюдается и во всех странах, в том числе и в развитых.
Перейдем к конкретике. Вот 12 октября Альянс бизнес-сообществ сообщил о затыку о срыве сделок с инвесторами на сумму 200 миллионов долларов. За две недели произошли некоторые изменения. Сдвинули ли ситуацию на другую, скажем, почву?
Пока, думаю, в достаточной мере не сдвинули, потому что, как мы говорили, до сих пор те даже компании пострадавшие не могут возобновить свою деятельность. Да, малый и средний бизнес восстановил деятельность, более-менее продолжается, но, опять же, нету гарантии безопасности даже самого мелкого, малого предпринимателя. Он не знает, кто к нему завтра придет. Вот вы видите сейчас, сколько пошло досудебных производств со стороны финполиции и других правоохранительных органов, поэтому до сих пор сложно повысить доверие предпринимателей.
Нужно отметить, что в госбюджете дыра, и которую сложно залатать. Да? Вчера глава МИД Руслан Казакбаев предположил, что дефицит может достигнуть 50 миллиардов сомов.
Сейчас мировое сообщество с особым вниманием следит за ситуацией в Кыргызстане, возникшей после парламентских выборов. Задается много вопросов. Мы на них отвечаем. Мы не получали официальных бумаг о приостановлении проектов. При моих встречах с послами они выражают обеспокоенность, но говорят, что вопрос о приостановке проектов не стоит.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Руслан Казакбаев еще сообщил, добавил, что он всячески пытается найти источники помощи, доноров, но это идет очень сложно. С чем это связано?
Ну, здесь, наверное, вот коллега лучше пояснит, с чем это связано.
Ну, здесь три вещи есть. Во-первых, мы уже с новой руководством Кыргызстана говорит о том, что нужны средства на проведение парламентских, президентских выборов. Потом, не дай бог, вторая волна коронавируса тоже требует финансовых вливаний. И если вначале говорилось, что дефицит бюджета составляет 28 миллиардов, сейчас вот вы говорите до 50 миллиардов, это просто гигантская сумма. Плюс ограничения на бизнес. Он не может полноценно выполнять ту функцию, которую должен делать. Есть две вещи. Во-первых, чтобы получать помощь, нужно четко понимать, что происходит в стране. Раз. И насколько это в правовом русле? Потому что такие вещи, как инвестиции, да, или геополитическое признание, они тоже основываются на многих вещах, на простых вещах. Я прекрасно понимаю, что это было сделано законно, конституционно, что вот этот процесс будет двигаться. События, которые в Кыргызстане, никто не может объяснить, как это произошло, какой-то прогноз, что будет через полгода, три месяца, может быть, там, ну, не дай бог, через год. И, к сожалению, может быть такая система, что мы можем попасть в вот такой период хаоса, когда это вот эта нестабильность будет повторяться. Поэтому, конечно, инвестор, он же не только смотрит официальные данные или дипломатические каналы, послы есть, которые дают анализы, и они же внимательно смотрят, и когда они понимают, что у них нет гарантий, они просто приостанавливают свои действия. Плюс то, что вот вы сказали насчет бюджета, ну, надо сказать, что мы часто брали займы, да, государственные, где-то кредиты, гранты, но для того, чтобы их получить, надо, чтобы власть, которая есть в Кыргызстане, правительство, оно было полностью легитимно. Мы сейчас видим, что полной легитимизации нету. И, соответственно, они говорят, ну хорошо, мы, может, выделить хотим средства, мы не отказываемся. Но давайте мы подождем, куда эти средства идут? Ну, допустим, там 100 миллионов долларов ты дашь, потом какая их будет? Будут они целевым использоваться? Насколько будет это следующее правительство признавать или нет? То есть там огромное количество вопросов, которые они задают, но по дипломатическим каналам нет. Плюс здесь еще один такой момент, вот Оскар правильно сказал насчет того, что вот у нас одна картинка, да, вот если каналы посмотрите, там горит, мародерство, то все. Но на самом деле таких процессов не было. Но и наши соседи по СНГ, та же самая Казахстан, Беларусь, они, и Россия, они делают выводы. Они пытаются использовать события в Кыргызстане, картинку, для того, чтобы избежать, чтобы не было у них такой страны. Поэтому они, информационные войны никто не отбивал, они создают такой образ, имидж. И, конечно же, когда ты выезжаешь, ну, очень трудно потом объяснять, вот, ну, а вы, говорит, Кыргызстан, страна революции, там нет, вот мы такая страна, островок демократии, у нас есть политические проекты стабильности. И это очень трудно сделать, потому что сейчас, когда идет противостояние, новый мировой порядок формируется, посткоронавирусный, глобальный, новые есть и глобальные, и региональные игроки. Они, у них есть своя повестка дня. И, конечно, когда они идут с тобой на переговоры, когда ты сейчас уязвимый, геополитически уязвимый, экономически уязвимый, в этих условиях они могут на свою повестку навязывать, сказать, да, хорошо, но на таких условиях, на которых им выгодно. И надо не забывать, что в Кыргызстане многие приграничные вопросы не решены. У нас есть опасность выплаты внешнего долга, а с 21 года по 23 это максимальные выплаты. Поэтому я думаю, здесь очень много вопросов, и нам надо очень осторожно.
Вот плюс... Мы знаем, что Руслан Казакбаев был недавно в России с визитом, и обсуждался еще и вопрос о расширении военной базы в Канте.
Ну, насколько я понял, это было просто как бы его интервью, да? Вопрос в том, что для того, чтобы разговаривать, нужно же иметь какие-то плюсы, какую-то базу, да? Ну, вот как там ты приходишь и объясняешь, вот я хочу вот. Поэтому там очень много вопросов задаются же на таких встречах. А объяснить точно, что произошло в Кыргызстане, чем это будет так, так, это очень трудно. Ну, конечно, это его прямая работа, министра иностранных дел, но мы пока результатов не видим. Может быть, они будут чуть позже. Но пока мы видим, что наши соседи даже, ну, вот представьте себе, даже в таких событиях обычно члены одних организаций, соседние государства, которые имеют уровень стратегического партнерства, а мы имеем с Китаем, с Узбекистаном, Казахстаном, ну, по крайней мере, они, может быть, телефоны, переговоры там с руководством, с президентом или премьером, они должны быть, но мы же не видим, что это не происходит. Только, по-моему, реакция была премьер-министра Узбекистана. А остальную реакцию же мы не видим. Это тоже сигнал и нынешним властям, и в будущем надо думать так, чтобы мы вышли на совершенно другой уровень. Плюс возникает такой вопрос, очень сложный. Надо это понять гражданам Кыргызстана тоже. Вы сейчас видите, огромное количество статей выходит на пространстве, особенно в России. Разные эксперты говорят, сейчас вопрос состоит о государственной состоятельности, то есть о будущем страны, таких стран, как Беларусь, Армения, Кыргызстан и Молдова. Почему они так говорят? Это же, они же тоже какой-то определенный. Поэтому мы сейчас должны немножко остановиться. И мы должны подумать о том, чтобы сохранить суверенное государство, территориальную целостность и выйти потихоньку из этого процесса. Мы можем выйти, но мы должны вернуться в правовое поле. И чтобы ни один субъект международного права, ни одно государство не сомневалось. Почему приглашаются на выборы парламентские президенты, особенно на парламентские международные наблюдатели? Там ОБСЕ, ООН, там, других организаций, соседи. Для чего? Для того, чтобы они убедились, что процесс был легитимен, что открыто все было чисто. После этого происходят все остальные шаги, когда мы идем договора, получаем доверие. Сейчас очень большой
спасибо,
вопрос.
Господин Асмаметов. Сейчас мы уточним кое-что. Евросоюз отложил выделение 6 миллионов евро Кыргызстану. В Минфине же сообщали, что Бишкек ждет от России обещанных 100 миллионов долларов. Почему партнеры приостановили предоставление помощи? И есть ли на вашей памяти еще какие-то проекты, которые приостановили из-за нестабильности в стране?
Угу. Ну, когда выделяется внешняя помощь в тех или иных странах-донорах, вот в Евросоюзе, в России, есть тоже избиратели, налогоплательщики. Они тоже будут спрашивать свое правительство, почему вы выделяете Кыргызстану столько-то средств в такое время? Есть ли отчетность? Кто эти средства осваивает? Вот помните, в начале года был отчет независимых исследователей об использовании грантов Всемирного банка. И там было выявлено, что определенная часть средств потом из таких стран, как наша, выводится, хотя выделялась в виде помощи. Поэтому, чтобы такого не было, всегда доноры смотрят, насколько прозрачно использование будет тех или иных средств. Если есть малейшее сомнение, то они лучше позже выделят, но обеспечат сохранность и целевое использование средств. Поэтому это их логика. Видимо, по их оценке, пока у нас есть сомнения в прозрачности использования средств. Я думаю, как только восстановятся все ветви власти после выборов, надеемся, что эта помощь будет продолжена. А в части приостановления других проектов, да, мы слышим, что, ну, к примеру, по одному из месторождений планировалось следующий транш вложений в размере 100 миллионов долларов. В течение нескольких лет инвесторов убеждали, они одобрили. Но в связи с этими событиями этот транш, скорее всего, отменят. Вот уже пошли сигналы о том, что на дальнейшую разработку эти средства не будут выделены.
Сейчас, наверное, вопрос обоим экспертам получается. Как вернуть престиж государства в глазах мирового сообщества?
Ну, нужна последовательная политика и кадровая. Вот сейчас вы видите много вопросов со стороны общественности по кадровой политике. Это как в регионах, полпредства правительства в регионах, так и в центральных органах власти, в госкомпаниях и в других сферах. Это кадровая политика, это следование нормам закона, в том числе Конституции. Это следование дипломатическому этикету, правилам выстраивания международных отношений. То есть по всем этим позициям есть писанные и неписанные правила. Если мы их соблюдаем, с нами разговаривают, нам выделяют помощь. Если мы не соблюдаем, то лучше наши международные партнеры эту помощь отложат.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Что происходит в мире, расскажет Азаттык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.
А я напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Перекресток». Сегодня у нас в гостях эксперт Эдил Усмамбетов и эксперт Аскар Садыков. Вот обсуждаем мы международные отношения и инвестиции у вас.
Ну вот по поводу международного имиджа. Кыргызстан все-таки за 28-9 лет мы наработали имидж как страны островка демократии, многих возможностей. Мы должны сейчас вот как можно быстрее, не затягивая процесс, провести парламентские выборы и президентские, если цель. Чем дальше мы будем это откладывать, на полгода, тем сложнее будет. Потому что и провести выборы честно, транспарентно, и чтобы все участники процесса согласились с результатами. Почему? Потому что у нас революция обычно или какие-то политическая нестабильность, когда кто-то не согласен с результатами, как это было вот 5 октября 2020 года. Мы должны сделать так, чтобы все убедились, что да, вот транспарентно, честно выиграли, прошли партии, мы сформировали легитимную власть, и все ветви власти должны быть. И парламент, и правительство, и президент, они должны баланс, все-таки это система сдержек, противовесов, и тогда мировое общество скажет да. Плюс второе, это мы должны не на словах, а действиями доказать, что мы в правовом русло вошли, что не будет. Раньше, если были рейдерские захваты там, месторождений, каких-то зданий, сейчас мы видим, что были попытки рейдерских захватов государственных должностей. Кто-то приходит какой-то группой, доказывает, и потом, даже если есть инвестор, да, он вошел в закон, он работает, ну, дать надо ему возможность. Также не бывает, что есть органы, местные органы власти, МВД, а никто не реагирует, какие-то ребята заходят, разгромят. Мы должны понимать, что это больше всего бьет и на имидж Кыргызстана. Плюс это оплата будет оплачивать кто? Правительство Кыргызстана, любой инвестор завтра Международный суд подает и скажет, вот он же докажет это. Мы не раз таким были с этим. И правительство Кыргызстана, и так нуждающееся в деньгах она будет. И третье, мне кажется, мы должны сейчас резко перейти не от вот этой митинговой формации, да, вот этого как-то хаос, который политический. Мы немножко должны вернуться и в правовое поле, и понятия такие, просто как политическая культура. Мы должны все-таки решать многие вопросы через судебные органы, не через улицу, через митинги. А парламент, который будет избран, да, если он будет открыто, транспарентно признаваться, он сможет сыграть большую роль. Задача парламента – это решать все вопросы там. Он должен представлять интересы регионов и всех политических групп. Это не должно решаться на улице, там, на митингах. А в парламенте депутат защищает, выступает. Вот мы к этому должны. У нас есть к этому возможность, и мы обладаем политической адаптацией. Чем дальше этот процесс будет идти, тем сложнее. Тем более, я думаю, в этой ситуации нынешней, что у нас сейчас мы фактически находимся в международной изоляции, нас не признают. Мы сами в этом виноваты.
Господин Усманбетов, здесь хочется добавить. Вы сами отметили, что Садыра Жапарова признала и поздравила только правительство Узбекистана, да? А почему другие молчат? Почему другие страны, представители других стран не поздравляют его с назначением?
Ну, их можно понять. Им же нужно понять четко процесс. Потом должно быть, если мы же, сами юристы Кыргызстана, посмотрите, самые ведущие, известные, разные трактовки говорят. Они должны говорить, нужно вернуться в правовое поле. Нужно сделать. Но если у нас сейчас это все на уровне ИО нелегитимно, полностью через выборы пройдено, они же тоже прекрасно понимают. То есть им нужно время подумать, и они должны увидеть, что те заявленные сегодня какие-то лозунги или цели, если они будут реализовываться пошагово, тогда это будет процесс. Будет процесс признания, но чем дальше, тем сложнее будет, потому что время уходит, тем более зимний период. Сейчас очень много вопросов. Вот то, что я сказал насчет бюджета, выплаты, бюджетника, огромное количество. У нас нету на это средств. Тем более такой огромный дефицит, плюс выплата внешнего долга. Поэтому мы должны сейчас немножко вернуться, и, конечно же, когда мы вернемся в правовое поле полностью, когда они поймут, что у нас все легитимные органы власти, а их можно работать, тогда пойдет вся остальная помощь. Это логично, потому что если ты не знаешь, полностью не можешь объяснить процесс, который происходит здесь, а это очень сложно. И тогда они, конечно, они говорят, ну, лучше мы воздержимся. Они держат геополитическую, дипломатическую паузу. И они не отказывают. Но я не думаю, что они не хотят Кыргызстану помочь. Но тоже есть и юридические, и правовые вопросы. Есть все-таки правила международного признания.
Угу. В социальных сетях обсуждается вчерашняя несостоявшаяся встреча исполнительной обязанности президента, премьер-министра Садыра Жапарова с послами других стран в Кыргызстане. И в социальных сетях пишут, что она не состоялась из-за того, что послы либо не захотели, либо не смогли прийти на встречу. Садыр Жапаров ответил на это. Ну, у нас есть мнение из соцсетей.
Чтобы вы понимали, сегодня Садыр Жапаров планировал встретиться с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызстане, с послами, которых его аппаратчики вежливо пригласили посмотреть, послушать нового главу государства. Дипломатические миссии дружно, не сговариваясь, прислали аппаратчикам Белого дома вежливые ответы. «Спасибо, от нас будет первый секретарь, второй секретарь, атташе». То есть ни одна дипломатическая миссия, аккредитованная в Кыргызстане, не намерена быть представленной на встрече с Садыром Жапаровым, первыми лицами, послами. Чтобы сохранить лицо, чиновники обозвали эту лажу переносом встречи на более поздний срок.
Перекресток на радио Азаттык.
Тут стоит отметить, что Садыр Жапаров ответил на мнение в соцсетях, что это очернение, и послы были готовы прийти на встречу, поговорить с Садыром Жапаровым, но встреча не состоялась из-за того, что члены правительства приносили присягу вчера, и якобы поэтому встречу перенесли. Как вы считаете, вообще послы готовы идти на диалог,
во-первых,
встречаться?
Я не знаю, насколько это верная информация, потому что как бы это соцсети пишут, насколько, но может быть она верна, да. Но в любом случае, видите, такие встречи все-таки готовятся заранее, все-таки это же специальный процесс, это не может сделать там, давайте я завтра приходите вечером, да, учитывая и западную культуру, что они планируют там на неделю, на две, может там на месяц. Ну понятно, что форс-мажор, но в любом случае это же быстро, не такой быстрый процесс, можно было. А потом должен быть предмет для разговора. А предмет разговора возникает, когда проходят уже легитимные выборы, когда ты убираешь приставки ИО и такие другие функции. Я говорю, сейчас пока идет процесс выжидания дипломатов.
И когда он может завершиться, этот процесс ожидания, после выборов президента, или это может затянуться еще?
Здесь две вещи. Все зависит от новой власти, от их усилий, насколько будет. Насколько мне известно, сейчас Руслан Казакбаев, он находится в Казахстане с визитом. 29-30, два дня, он там вроде с президентом Казахстана. Там тоже будет изгнать. То есть сейчас этот процесс нам нужен. Чем быстрее будет работать правительство, да, вот направление того, чтобы было международное признание, открытие, да, вот этих всех возможностей, тем быстрее. Но если этот процесс будет затягиваться, это будет очень сложно и для государственного бюджета, и для всех тех процессов, которые у нас идут в стране. Потому что надо где-то находить средства, надо поддерживать экономику, многие вещи. Поэтому сейчас эта новая власть, она кровно просто в этом заинтересована, чтобы как можно быстрее это снять вопрос. Они могут выжидать, они крупные, региональные, другие страны. И есть, нам, мы не можем ждать. Поэтому, конечно, безусловно, мы стараемся там как бы вот ехать, обсуждать, разговаривать и так далее. Это уже вопрос времени. Но вот визит в Казахстан, вот, когда вернется, мы посмотрим результат, насколько это будет.
Угу. Спасибо большое. Господин Садыков, как восстанавливать экономику? Что для этого нужно?
Во-первых, нужно сделать то, о чем мы с вами говорили. Это восстановить нормальную деятельность всех государственных институтов, всех госорганов, чтобы и на местах, и в центре везде восстановилась законность. Потому что до сих пор мы получаем сообщения о попытках захвата имущества, незаконных требованиях, в том числе и о рукоприкладстве в отношении представителей компании. Поэтому вот эту всю законность восстановить. Как только мы восстановим законность, дальше произвести целый ряд структурных реформ. Это бюджетная дисциплина, сократить расходы бюджета, возможно, продолжить приватизацию госимущества, изыскать необходимые средства, провести экономические реформы, то есть упростить все правила ведения бизнеса. Это лицензионно-разрешительную систему, налоговое администрирование и максимально сократить любую бюрократию. Потому что у нас сейчас, если оценить тот объем денег и времени, который уходит на соблюдение всех процедур, это огромные деньги, это потеря для экономики. Вот в экономике мировой есть такое понятие, как вот такие вот прямые и непрямые экономические потери в результате бюрократии. Это время и деньги. Вот здесь все упростить. Примером того может служить наша позиции в рейтинге ведения бизнеса, в рейтинге глобальной конкурентоспособности и других мировых рейтингах. Вот на них нам нужно ориентироваться. Вот здесь все упростить и назначить, построить максимально такую профессиональную команду управленцев в правительстве, которая может на одном языке с инвесторами разговаривать, проводить переговоры, привлекать их, создавать им условия, принимать решения, потому что в дальнейшем нужно сопровождать этих инвесторов, выделять землю, решать бюрократические процессы, выдавать лицензии, разрешения и все остальное. Есть потенциал в сфере услуг, в финансовых услугах, в IT-услугах, есть потенциал в промышленности, вот в том числе в горнодобывающей, в энергетике, в сельском хозяйстве, во многих других. В целом у нас всего 6,5 миллиона человек населения. Мы можем достаточно быстро прокормить.
Перекресток на радио Азаттык.
Эдиль, а скажите, как скажется на безопасности последние события, турбулентность? Возможно ли, что возрастет риск, ну, не дай бог, экстремизма, видя, что силовики, МВД отвлеклись на что-то более, на другие проблемы.
Безусловно, это же напрямую зависит. Если в стране политическая нестабильность, кризис, если происходят такие события, которые некоторые органы правоохранительной системы, МВД, там, спецслужбы не выполняют прямые свои обязанности. Ну, мы же видели город Бишкек, да? Кто его защитил? Дружинники, там, 10 тысяч, те, кто жил, да, в этих почему-то не было многих сотрудников милиции и тех органов, они куда-то исчезли, но это город отстоит. Это тоже говорит, с одной стороны, о самоорганизации граждан Кыргызстана, что растет политическая культура, что люди, это самое главное, когда люди соорганизуются. И в период пандемии, вот эти эти волонтеры, дружинники. Но вопрос безопасности, видите, не бывает так, что если у тебя в стране идет внутриполитический кризис, политическая нестабильность, и мы много знаем проблем угрозы терроризма и в других странах, мы все-таки находимся рядом Афганистан, Ближний Восток, другие страны, есть все-таки и другие политические силы, и экстремистские группы. Конечно, когда государственные институты дезориентированы или ослаблены, для них это идеальная среда. Не дай бог, чтобы так было. Поэтому мы должны вернуться как можно быстрее в правовое поле. И те органы, которые на это обязаны это делать по закону, по конституции, они должны заниматься прямым своим делом. Безусловно. Но нас спасает еще то, что мы, с одной стороны, являемся членами ОДКБ, других организаций, которые региональной безопасности, и они как фактор тоже как бы этот воздействуют. Плюс одна простая вещь, есть все-таки поговорка, да, если у соседа дом горит, ты не должен сидеть спокойно и смотреть, поэтому это, безусловно, она может перекинуться в другие страны.
Спасибо большое, господин Усмамбетов. Я напоминаю, что у нас в гостях были эксперт Эдиль Усмамбетов и эксперт Аскар Садыков. Сегодня мы обсуждали политическую и экономическую ситуацию в Кыргызстане и как мировое сообщество следит за ним. Я Канат Рыскулов. Смотрите нас на Ютубе, в социальных сетях и слушайте радио Затык.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях